Ангела за трапезы, дорогие польские князья, с праздником вас, с воскресным днем наступающим всех. Мне пришлось, вы видите, добираться на перекладных до Стамбула. За мной там минареты освященные и плененная София, Агия София, великий Константинопольский храм, который стоит пока в запустении, с задрапированными ликами, с взятыми из Корана надписями. В темнице был и посетили меня, говорит Христос, о храмах, откуда изгнана божественная служба, но не изгнан ангел святого алтаря, таинственно пребывающий там, где свершалась бескровная жертва. Итак, водрузив свой стульчик на другой стороне Босфора, я предоставляю вам смотреть на эти красоты. Вечерний город светится огнями, а рядом со мной икона торжества православия внизу, восстановленная икона почитания, царский синклит, патриарх, а вверху воскресение Христово, победа, одержанная Спасителем над дьяволом и смертью. Мы с вами стали невольными свидетелями того, как из глубин ада вырвались эти языки темного пламени. Речь идет о той сатанинской провокации, которая, увы, имела место в бедственном Крокусе. Сколько уже таких на нашей памяти хромых лошадей, зимних вишен, вот теперь и Крокус, места, где собирается наша молодежь, и не только молодежь, на собрание рок-групп. И вот тщательно заранее спланированная злодейская акция, еще обернувшаяся малым числом жертв по сравнению с тем, что было выношено этими адскими воспаленными умами. Слава Богу, наши доблественные силовики уже поймали всех злодеев на пути в государственное образование 444 на Залежной. Они были в брянских лесах все пойманы и обезврежены. Ниточки этого заговора, конечно, будут выявлены. Владимир Владимирович, как всегда, с мужественным словом утешения обратился к соотечественникам, проявившим братскую помощь и жертвенность. Особенно хочется сказать доброе слово о том герое, который выбил одного из террористов оружие и обезвредил его. Вот вам за сопротивление злу силою, когда благодаря этому человеку были спасены еще несколько десятков жизней. Мы с вами помолимся, дорогие, об укреплении и выздоровлении тяжко страждущих, получивших огнестрельные ранения, и воздохнем, верим Господу те души, среди них большинство, конечно, крещенных людей, в одно мгновение отошедших за грань земного бытия в результате и этих ран, и, может быть, пожара, ядовитых испарений, упавшей крыши. Господи, помилуй, прими их дух с миром. И даруй, Господи, нашим воином и защитником и блюстителем порядка, мудрости, мужества и силу ограждать людей от подобных напастей. А у нас в ушах всегда звучат слова и предупреждения Господа Иисуса: «А еще не покаетесь, все можете так же вот расстаться с жизнью». Не думайте, что люди, которых кровь была смешана с приносимыми ими жертвами в результате жестокости Пилата как раз, да? Или не думайте, что те, кто были придавлены внезапно упавшим силуамским столпом, грешнее вас. Все мы искушаемы лукавым, однако все мы усвоены Христом, Его живоносной кровью, Его дети, Его чада, и поэтому даже призваны всегда бдеть и молиться, всегда трезвиться, отряхая себя весь прах нечистоты, душевный и телесный, утреннего к Богу, стремиться к Богу, жить в миру, коль скоро нам дано, но не по-мирски, мы род избранный, народ, взятый в удел, мы Божья нива, Божья собственность, и поэтому не должны прикасаться к сквернам мира во зле лежащего. Выйди, народ мой, от дщери Вавилонской окаянной, не прикасайся к нечистоте ее. В этом отношении мы призваны быть чисты, как голуби, охраняя свой ум и сердце от худых помыслов, от темных дел. Не участвуйте в делах тьмы, говорит апостол, но призваны блюсти единство духа в союзе мира, с тем, чтобы всегда предстоять всем вместе Господу, участвуя в принесении бескровной жертвы, и утверждаться в чистоте и честности, блюсти себя ради единения со Христом в таинстве святого причащения, очищая себя для того, чтобы быть сосудами Духа Святого. И как важно нам этим сосудом не забывать своего предназначения, назначения, высокого употребления и не произвольно не погружаться в глубину зол, в болото страстей. Не убежден, что репертуар этой рок-группы «Пряник» в пятницу Великого Поста Первой Седмицы затеяли они юбилейный концерт. Не убежден, что предлагаемое творчество действительно возвышало души, скорее наоборот, как уже проведена даже передача по телеканалу «Спас» соответствующая. Но сейчас мы не будем разбирать этого, как бы то ни было, но свершившаяся трагедия нас побуждает и к состраданию, и к сочувствию, и к усугублению наших молитв о скорейшем насильственном водворении мира и европейской части России, с тем, чтобы мы наконец-то вздохнули спокойнее и приступили к созиданию, как внешнему созиданию, так и продолжили труды по очищению умов и сердец наших. Что там у нас приготовлено? Признаюсь, и поныне грозы, сверканье молний среди туч, раскаты грома мысль уносит тот мир, что выше горных круч. На серафимах шестокрылых там почивает божество, и невозможно тварным силам постигнуть существа его. от недр владычнего престола исходит умных молний свет, и громов гласы льются долу. Премудрость, разум и совет в сердцах очищенных являя, седмицу первая поста мы воскресеньем завершаем, днем православия торжества. И вот я слышу те же громы, и вижу молний горний свет, анафема звенит под кровлей соборов. Ересем ответ свой изрекает Матерь Церковь, ее вещание Божий глас, и радостно ликует сердце, услышав пращуров наказ. Как берегут зеницу ока, так должно веры чистоту блюсти и жить во славу Бога. Все заблуждения под пету молитвой тотчас повергая. Из храма с миром исхожу, на небе тучи набегают и прочат скорую грозу. Вот яркий первых молний всполох, и озарился небосвод, гул ветра слышится на поле в преддверии туч идущих вод. Ну, сегодня действительно дождь наконец-то оросил тротуары, мостовые Стольного града. Весна наступает, хочется этой очистительной влаги, который бы смыл грязный снег, хочется талых вод. Позавчера еще такое светолитие весеннее было, радостно душе, сегодня пасмурно, как бы день скорби, и действительно по всей Москве на счетах огонек, скорбим. Отрадно, что город уже не отдан в лапы частных рекламодателей, а действительно мэр Москвы, владея ситуацией, напомнил всем москвичам об этой трагедии, день траура. Завтра, по-моему, да? 24-го, если не ошибаюсь. Но сегодня уже был скорбный день. И мы с вами, дорогие друзья, будемте учиться жить в миру, но не по-мирски. Вот хорошо там сказано: не угождая страстям, путь внутреннего затвора или отречения от служения страстям. Любовь – это цель, любовь к Богу. Борьба со страстями – путь, молитва – движущая сила. Так мыслил протоиерей Валентин Свинцицкий. Непрестанная борьба с греховными помыслами через молитву Иисусову. Вы знаете, мы призваны сопротивляться греху на всех уровнях в ожидании благодати Божией. Нас без нас она не спасает, но усердным и смиренным труженикам она так помогает, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Помните, как сказал возносящийся на небо Христос своим ученикам: «Идите, сидите в Иерусалиме, никуда не ходите до тех пор, пока не облечетесь силою свыше, снисшедшую, покуда не исполнится обетование Отца моего». А Отец обетует послать Духа Святого на всякую плоть, и залью Духа моего на всякую плоть, и станут они моими дочерями и сынами, а я вселюсь в них и буду действовать, жить, двигаться в них. И это как раз про нас, не только про иноков, которые забираются в тихие уголки и молятся там, но все христиане призваны затвориться в келье, собственной души и умом не выходить из глубин своего сердца, сторожа ядро личности, отгоняя находящие помыслы молитвой, призванием имени Христова, в ожидании, в чаянии чего? Явления, действования в нас энергии Святого Духа. Она как залог нам дана, но по мере нашей рассеянности, невнимательности, увлеченности внешними земными целями, наш дух как будто спрячется от нас самих, мы его в себе не чувствуем, не видим его. Чем больше увлечены этим миром, рассматривая, словно дети, в калейдоскоп меняющиеся картинки внешней действительности, мы оставляем душу в тени, в забвении. Христианин – это другое существо, он не глазеет через ставни, через свои глазницы на мир, но, подмечая все вокруг, ни к чему не прилепляясь, внимание обращает внутрь, там все самое значительное, подлинное, интересное, именно там являет себя Господь, невидимое, вечное, видимое, временное и приходящее, там должны забить, открыться источники воды живой. Там Бог являет свое непостижимое присутствие. И говорим о том, что Божья благодать, найдя тебя в горнице души своей, выметенной, выстланной, исповеди, причащением, найдя тебя взыскующим Господа, призывающим имя, придет и выполнит все сама, так что ты лишь будешь наблюдать с удивлением, как Божья благодать тебя хранит и блюдет, и ведет, и наставляет, и назидает. Я говорю о цели подвижнической покаянной жизни, когда дух дыхнет и потекут воды, и человек с мелководья выведен будет на простор речной волны. Это, конечно, не значит, что он будет почивать на лаврах и засыпать на ходу. Нет, ушки на макушке, а очи, как у испуганной орлицы, а глаза, как у херувима, устремлены внутрь. Но вот это состояние бдения, бдительности, трезвения, внимательности – будет органично свойственно человеку христианского звания, и Божья благодать, как объясняет нам архимандрит Эмилиан Вафидис в одной из своих книг, последних переведенных в Новотихвинском интерес греческого, сама за тебя или с тобой вместе будет выполнять всю работу, и то, что было вчера горьким и трудным, сегодня будет легким и осуществимым. Это ответ на вопрос, насколько это возможно в бурном мире, неустанная борьба с греховными помыслами через молитву Иисусову. Сам Христос, Спаситель, есть наша жизнь, жизнь с избытком. Он таинственно питает, насыщает и освещает душу. Он ее руководствует. Поэтому борьба стоит свеч, и мы будем трудиться столько, сколько нужно, покуда совершенно не смиримся в сознание, до сознания собственного ничтожества и не верим всецело себя Господу. И, ой, если бы так вот легко было из себя вычихнуть все это самолюбие, самомнение, своеволие всякую, нечистоту душевную, интересную, особенно привычку мечтать, фантазировать, цепляться за земные предметы, пристращаться к ним, вот одним апчхи освободиться с тем, чтобы раскрыть глаза на внутреннюю жизнь, как младенец, и всецело прильнут к милосердным коленям Отца. Если человеку удается не вляпываться в смертные грехи, значит ли он, что живет в миру не по-мирски? Конечно, он находится как пугливая, трепетная лань, находится всегда в состоянии боевой готовности, настороже, ходит по валежнику в чащобе, хвостиком крутит ушки, наводит на веяние ветерка, чуть что в сторону метнулся, и уж нет ее. Вот так христианин подобен горлице, чистой и премудрой змее, он находит путь спасения, дорогу жизни, минуя Сциллу и Харибду, держа в руках светильник, светильник, исполненный душистым елеем божественной благодати, а ум его возжжен, и, собственно, огонек – это имя Христово, которому мы прилепляемся и душою, и телом. Как вы думаете, в предпетровское время, это время Алексея Михайловича Тишайшего, много ли было в народе живущих вот так вот в чистоте и честности? Вы знаете, при патриархе Никоне, конечно, были попытки в каждом доме наладить суточный круг богослужения. Не только у государя в его царских хоромах служилась божественная литургия, вычитывалась вечерняя и утренняя, но и в других домах, божницы, комната моленная, и народ дружно и старый млад собирался выслушать вечерню. Даже из биографии мятежного и потерявшего смирение и разум протопопа Аввакума видно, что он, как вот русский человек, он и как священник, он не мог прожить дня без свершения по памяти уставного богослужения. Во многом это было свойственно и всем векам. XIX век среди многих патриархально настроенных, воцерковленных людей были те, кто знали наизусть псалтирь, иноки знали наизусть богослужение. Ну, речь идет не о хорошей памяти, конечно, а о молитвенном предстоянии живому Богу. Составляло ли большинство, вы знаете, у Господа никогда не было количественного критерия главным. Большинство-то большинство, вот об обрядовые разности приткнулись да так сильно, что последствия отзывались аж в 20-м столетии. Я имею в виду ревность не по разуму, как с той, так и с другой стороны. Я удивляюсь ретивости патриарха Никона, с какой он проводил свои реформы, ломая по существу стереотипы внешнего благочестия, но удивляюсь и реакции, готовые с водой и ребенка выплеснуть. Почему Петру и сподвижникам удалось развернуть высшее сословие к западным ценностям? Позиция лидера значит много, не правда ли? И спрос особенный с главы нации. Петр тоже отличался крепким характером и не терпел возражений. У него в крови, по-моему, была эта управленческая харизма, которая иногда была направлена в сомнительную сторону. Я имею в виду его решительный разворот, неприятие традиционного уклада вплоть до вот этих бороды, кафтанов. Он раздел русского человека, он вел вот эту фривольность и галантность, которая обернулась ускорением падения нравов, он основную черту нашего народа целомудрия он растоптал, пытался это сделать. Может быть, и пожалел, конечно, впоследствии. Бороться и искать, найти и не сдаваться – это формула из двух капитанов, много послужила нашему поколению. Можно сказать, что весь наш народ последние 100 лет искал свою идентичность, либо искал ее, либо терял ее, что-то теряем, что-то находим, свое траченное православие, ну, наверное, мучился без него, скучал, страдал. Чем дальше от света, тем больше тьмы, чем дальше от Господа и Его благодати, тем больше страданий. Поэтому, конечно, наш народ тяжко страдал. Я бы сказал, что он задыхался и во многом еще до сих пор жаждет и алчит, как путник в пустыне, от обезвоживания страждет. Вы знаете, вот сегодня ездил я по Московии нашей, по Москве, удивлялся, какие чудесные храмы на Выселках, где-то там в сторону Севастопольского проспекта, бульвара, какие чудесные храмы, конечно, благодарение Святейшему Патриарху и его инициативе, что он продавил эту кампанию, 200 храмов в спальных районах возникли, удивительные богатыри, русские храмы, как оазисы, самим внешним видом своим напоминающие о вечности, о Боге. Как вы оцениваете нашу духовную температуру? Вы знаете, специальная военная операция – это именно духовная, нравственная операция, и главный ее вектор направлен не против коричневой чумы, это несомненно, но и в сторону пробуждения нашего самосознания. Посмотрите, сейчас многие женщины плетут сети маскировочные, носилки делают, как в 41-42, все для фронта, все для победы, собирают посылки, переживают и молятся за мужей и братьев. Каждый день нас священников просят: помолитесь, мой муж ушел на войну. И, конечно, все это в сопровождении с тихой национализацией недр и производственных мощностей и реформами в управлении, подобрались вот уже к культуре, к образованию, с тем, чтобы внедрить потерянные было стандарты и традиции прошлых десятилетий. В этом смысле что-то меняется. Я всегда вспоминаю царя-батюшку Николая Александровича II и всех новомучеников, это они у престола Божия молится за наше Отечество, чтобы змей, испещренный именами богохульными, ослабил свои кольца, и эта прекрасная лань России, чувствуя свободу, вздохнула и: «Встаньте, сыны русские, Марьи да Иваны, где ваши рубахи сарафаны?» Речь идет не о Russian style and fashion, а речь идет о самосознании нашего народа, любви к отеческим гробам, родным пепелищам. Речь идет об искре Божьей, возбуждении в наших сердцах божественной благодати. С молодежью непросто. Видите, как она на первой седмице поста устремляется в эти страшные крокусы и вишни, и лошади хромые, где лукавый уже поджидает со своими злодейскими замыслами. Но не будем терять надежды, и все вверяем промыслу восполняющему, врачующему, просвещающему наши души. в эпоху иконоборчества, в Византии, власти церковные и светские руководствовались, по-видимому, близкой иудаизму логикой. Да, влияние иудаизма талмудического трудно отрицать, я имею в виду, в многодесятилетней кампании, почти что столетней кампании иконоборства. Тайные интенции исходили оттуда, как и все ереси, кстати, как и у нас на Руси тоже была близкая к этому иконоборству кампания, названная ересей жидовствующих. Вот и протестантский мир, похоже, что-то заимствовал от этого духа, несомненно. Некоторые византийцы чувствовали благодать, исходящую от святых икон, но держали в тайне. Ну, конечно, не только византийцы, ромеи. А помните, в Грузии взяли древний город Тбилиси, персы, собрали 100 тысяч жителей и через Куру повелевали пройти, чтобы топтать лики Спасителей, Богородицы, и таким образом заслужить себе спасение. И не было ни одного отреченца. Им сразу отрубали голову, и Кура окрасилась в красный цвет, и до сих пор один из главных дней памяти православного грузинского народа, когда венки патриарх из цветов опускает в Куру, стремительно несущиеся. Речь идет о вот этих исповедниках. Ни одного не было отступника, никто не оскорбил лики Богородицы и Спасителя. 90 лет иконоборчества, похоже на советский период. Наконец православие победило, праздник торжества православия. В поисках истины надлежит руководствоваться духовными интуициями, воспринятой благодатью, потом уже логикой. Не следует считать, что иконоборцы были приверженцами логики, но вы совершенно правы, конечно. Главное – это восприятие сверхразумной благодати, которая действует поверх человеческой логики, покалеченной, ибо наш рассудок покалечен от падения от Бога, и поэтому правила формальной логики, в соответствии с которым наш рассудок мудрствует, это совсем не закон для усвоения Божьей благодати, она сверхрассудочна. И главная наша в духовной жизни цель уйти от диктата мысли. Я сейчас говорю уже не о логическом мышлении, а о навязчивом мышлении, мыслительной деятельности, которой мы думаем, некоторые думают, словно логарифмической линейкой, штангенциркулем, высчитать Божью благодать. Наш рассудок не может полюбить Бога, не может ощутить Бога. Чем больше мы построений делаем о Боге и пытаемся домыслить что-то о нем, тем меньше преуспеваем. Подобно мальчишке-коротышке, который хотел бы вот с шестом, знаете, прыжки с шестом в высоту так изощриться, чтобы перепрыгнуть через высокую планку. Невозможно. Божью благодать нужно принимать духом, а для этого отрешиться от диктата мечтательности, помыслов, мыслей и ощущений. Внутреннее отречение от зла состоит как раз в этом. Что значит оставить мир? Что значит жить не по-мирски? Что значит умертвить грех? Это значит полный игнор на молитве проявить по отношению к мыслям, которые неизвестно откуда приходят, нам докучивают, нас мучают, пугают. Вот батюшка батюшки, чем они занимаются вечерами? Читают вот исповедальные харции, которые мы пишем священнику. И что там мы читаем? Страдаю от помыслов страха, утеснялась мысленными представлениями о чем-то недостойном. Меня пугают помыслы, что я не сведу концы с концами. Вот человек, как мы часто с вами говорим, просто вот словно пчельник, да, кто водит пчел, вокруг него, ладно, пчелы, слепни, тучи вот этих помыслов, это хищные, плотоядные, слепни, оводы, которые мучают животных, людей. Отмахиваться бесполезно, вот вы говорите, как бороться в миру с помыслами, это вот надо все время вот так, как чучело гороховое, все время находиться, как Дон Кихот, помните, боролся с ветряными мельницами, неизвестно, будет ли успех. Мы не имеем сил против этой бесовской силы, но у нас есть щит и меч, это благодать Божья, которая привлекается и сама споборает за нас, если мы призываем того, кто одержал победу над тьмою, освободил человеческое естество от насилия и греха. Господи Иисусе Христе, защити, сохрани мой ум в ясности, сердце в мире. Господи Иисусе Христе, научи меня слушать тишину. Господи, водвори чистоту в моем уме. Господи, освободи мое сердце от этих колец, сжимающихся, тревоги, страхов, самолюбия, нечистоты, раздражительности, мнительности, осуждения, неприязни, печали, злорадства, мести, мстительности. Господи Иисусе Христе, помилуй. И призываю Господа, и прячусь в глубинах нашего духа от всех этих оводов, мы обязательно достигнем победы. Точнее, Бог явит нам эту победу, когда его десница невидимо снизойдет, и он скажет бушующему морю: успокойся, ветром токсичным перестаньте, и воцарится тишина великая. Вот вам действие божественной благодати, незримо осеняющей церковное собрание в храме или вас на молитве. Вдруг наступает тишина, ни одного помысла, ни одного навязчивого образа. Ушли все темные ощущения, напоминания греха, которые сверлили, буравили вашего сознания. Все светло, чудно и чисто, и льется теплая и чистая лазурь на отдыхающее поле. Поле – это ваше сердце, ваша душа, ваш дух, и льется светлая лазурь на отдыхающее поле. Вот осязаемое действие божественной благодати, тишина, умиротворение, светлость незримая. Вы отдыхаете, вы молитесь, как дышите, свободно, вы внутренне обращены к Создателю, вы осознаете, что взор Божий почивает на вашем сердце. Вам не нужно бороться, как не нужно бороться орлу, который нашел воздушный поток, и вот он парит в этом потоке, лишь слегка оперением крыльев, поддерживая равновесие. Вот молитва по благодати свершаемая. Она не зависит от нас, но Бог нам обязательно дает на дню или вечером, или на божественной литургии вкусить начаток этого покоя, чтобы мы вновь нашим трудом молитвенным к нему стремились, чая, что Бог наградит наши усилия. И придет день, придет час, когда этот покой, так мы читаем у подвижников благочестия, станет неотъемлемым от вашего состояния. А у Дорофея, посмотрите, в предисловии он пишет о том, что там в монастыре палестинском Авы Сириде, где он подвязался под руководством Варсонофиана, пророка, такая вдруг темнота его объяла, что он уже не чаял когда-то выйти из ее власти, из ее гнета. Так бывает перед окончательным освобождением и бесстрастием благодатным человека прямо как цыпленка до бока упускает Господь, чтобы мы знали, это от Него, а не от нас. Спасение – это Его милость, непосредственный дар небес, а не то, что мы вырабатываем это своим терпением. Христос является при заключенных, затворенных дверях ученикам, которые как будто уже не имели никакой одежды, и преподает им мир. И вот он уже совершенно согнулся под этим бременем, и когда вышла, исполнилась определенная для него мера, светлость Божья его осенила, и уже никогда его не покидала. Он ходил весь осиянным, вот этим вышеестественным покоем. Вот вам свидетельство подвижников благочестия, которые для нас служат ориентиром. Есть время, будем подвязаться, не будем зарываться, как корабль носом зарывается в морскую пучину, будемте стараться держаться на плаву и посмотрим, что у нас там еще осталось. Осталось ли еще что-то у нас? Что такое рассудительность, почитаемая святыми отцами, когда душа действительно погружается милостью Божией в тишину, то ей дается благодатная мудрость, интуитивно, по наитию, развлечение добра и зла, не как деятельность ума, обостренного и напряженного, а как благодатные весы правды и любви Божией, когда светом незримым душа отличает плохое от хорошего, как вот на вкус мы отличаем горечь от сладости, так христианин в состоянии мира находясь, он тотчас обнаруживает по окраске лакмусовой бумажки, что перед ним грех или добродетель. Святой Антоний, облеченный в свет божественной благодати, когда его спрашивали, а что вы ощущали в тот час, когда какие-то маги направили на вас полноту сатанинского черного действия. Был такой у святого Антония эпизод. И он говорил, если это был он, по-моему, это был он, да, ощущал особенное напряжение помыслов, как будто издали ко мне приходящих. Он уже настолько сроднился с именем Иисуса, он был облечен в одежду блудного сына, помилованного отцом, облечен божественной благодатью, что он духом разумел приближение вот этих черных помыслов, которые прячутся в одежде добродетели, и вот ощущал какой-то, как вот знаете, передовой отряд конницы, высланный в дозор, чувствует, что подбирается где-то враг. Вот вам рассудительность, весьма оценимая святыми отцами, это, соответственно, не деятельность логическая, что такое хорошо, что такое плохо, а это сердечная, точнее, способность нашего духа. Свет отличает от тьмы, в какую бы одежду тьма ни рядилась. Основа рассудительности – смирение, мир и любовь. когда эти божественные качества укореняются в душе, смирение, мир, чистота и любовь. Тогда зло, как бы ни пыталось маскироваться, всегда будет выявлено светом божественной благодати. Так говорят отцы. Жизнь монашествующих в миру из прошлых дней современности. Дорогие друзья, сегодня достаточно литературы, чтобы почитать о таких подвижниках в миру. На самом деле, знаете ли, и монастырь может превратиться в мирское заведение. Истинная жизнь христианина, черница или бельца, заключается в том, чтобы не ходить на поводу у помыслов. Уход из мира – это победа над диктатом мысли и мечтательности. Поэтому можно быть облеченным в монашеские ризы, но при этом быть подобным Герберту Уэллсу или Сомерсету Моэму или Мопассану и отдать себя на растерзание вот этому визионерству, на страну далече уходить через помышления, и только по пути этой стихии она тотчас потопит свое сердце. А можно быть каким-то простецом, матронушка блаженная, посмотрите на нее, незрячая, она изнутри светится, у нее не было мыслей, она не воспоминала прожитое. Она вся была в Боге, вся была объята огнем молитвы. Вот ответ на ваш вопрос. Матронушка, святая голубица русская, которая, пройдя узкой дорогой скорбей, стяжала это молитвенное бдение, и Дух Святой явственно почивал на ней. Сколько таких праведников в миру было? Вот учительница одна была в советские годы, пыталась детям преподавать таки закон Божий до поры до времени. Красивая молодая учительница в провинции. Потом пришла ее советская осовеченная коллега, и стало понятно, что учительница, звали ее Варвара, не сумеет удержаться в школе. Она ушла из школы, и вдруг, подобно Ксении блаженной, в этом селении явилась в каком-то нелепом наряде, приняла на себя подвиг юродства. Всю жизнь она подвязалась где-то там, за уральской стороне. Посмотрите в интернете. Варвара Александровна Скворчихина, по-моему, такой ее фамилия, Скворчихина, под Пермью где-то вот там. И жила в каких-то лачугах уже в пожилые годы, это 60-е, 70-е годы, прохудившаяся крыша, снег заполнял ее жилище, ей несли еду, она просто подвешивала в целлофановых пакетах эту еду на балках, и эта еда там просто портилась, засыхала, приносили шубы, она так вот и жила в каких-то, ходила обносках. Но те, кто ее чтил и любил, Варвара Александровна Скворчихина, вот, видели какое-то сияние, божественное сияние над ее домом, или видели, как ночью она выходила за водой, вот, и вся была в несознанном свете. Это была просто, просто ангел во плоти. Читаешь, не затейливая о ней воспоминания, вы понимаете, что это была действительно подобная преподобному Серафиму, угодница Божия. Ее и милиционеры пытались выдворить, и в колхоз куда-то выдворить. Да, она много претерпела, но так и осталась праведницей в миру, и Дух Божий видимым образом ее осенял. Посмотрите, вот блаженная или юродивая Христа ради Варвара Александровна Скворчихина, по-моему, такое фамилия. Ну, сейчас ей усвоено имя по местности, где она жила. Я сейчас не припомню ее местность. но вам будет интересно посмотреть, что дает Господь Бог человеку, который уходит в молитвенное предстояние, открещиваясь от домыслов, помыслов, вот, припадая как дитя ко Христу в тишине своей души. Замалчивают, что есть монашествующие священнослужители, жизнь в миру не по-мирски, третий путь спасения как бы в миру, но не женатый. Ну почему? Мы только что с вами говорили, дорогие друзья, о том, что по-разному складываются судьбы. Сейчас все непросто, и с женитьбой непросто, и с монастырями непросто. А где просто, там ангелов создан. Но ничто не препятствует тебе, замужней ты, не замужней, взыскивать Господа своего. Потому что подлинное счастье – это не мужское твердое плечо, оно может быть совсем не твердое, спросите вот у наших прихожанок. А это Христос светлым облаком любви и мира, осеняющий человека. Христос, который раскрывает все вложенные в твое сердце свойства и качества, точнее, передает тебе свои совершенства. Общение с Господом, а через Него с Отцем и Духом, поклонение Отцу, Сыне и Духе Святом. Вот путь очищения, просвещения, освящения, который доступен всем и каждому в лоне Матери Церкви. А путей-то десятки, и у каждого он свой. Так. Монастырь в миру. В советское время был вынужденной формой в связи с закрытием монастырей. А сейчас что это? Нерешимость сделать шаг в отказе от мира? Ну, повторяем, дорогие друзья, что все непросто. Я бы так ответил на этот вопрос. Отвечал на этот вопрос. Стяжи лампаду молитвы. Осознай, что твое сердце по предназначению – это сосуд Божьей благодати. Поборись со своими страстишками, чтобы жить с молитвой Богу, с любовью к людям. Отдайся водительству Божьей благодати, которая тебя ведет узким путем к спасению. Отдайся Богу с совершенным доверием, попроси Матерь Божию руководствовать тебя на каждом твоем шагу, каждый проживаемый тобой день. Господи, веди меня туда, куда ты хочешь. Господи, стопы мои направи по словеси твоему. Дух твой святый да наставит меня на землю праву. Господи, даруй мне служить себе духом, даруй мне всегда зреть тебя, даруй мне каяться пред тобою, и Бог все управит, и все сам вам поможет осуществить. Самое главное, Христос за пазухой, Бог не в бревнах, а в ребрах. Относительно внешнего своего статуса каждый выберет и обретет то, что ему надобно. Не будем сейчас углубляться в эту тему. Знаю семью, где супругов рукоположили в монашество. Старый монах прислуживал в алтаре, монахиня звонила в колокол. Его звали Лазарь, ее Анастасию. Что можете сказать? Ну, Петр Феврония – это исконный идеал русской жизни, поэтому нередко, когда супруги по взаимному согласию принимают монашеский постриг. Он Алексей Федорович Лосев, монах тайный был, монах Андроник. Знаете вы такого корифея византийской и эллинской эстетики, знатока философской греческой мысли? Монах жил в миру. Вот. Это дело обыкновенное. Но мне бы все-таки хотелось, дорогие участники Zoom-конференции, обратить внимание на внутреннюю сторону дела, внешних изменений добиться легко. Но худо, когда за этим внешним изменением пшик. Давайте искать качество жизни во Христе, а дух форму всегда найдет. Вот у меня часто на первые недели поста эйфория, а потом спад. Да, здесь важно, дорогие друзья, без рывков и порывов. По пятам за порывами следует лень. Тише едешь, дальше будешь. Мирный дух, вот что главное, мирный дух, смиренный дух, не осуждение. Ни о кого не осуждай, и Бог тебя будет носить на руках, и как маленькую девочку тебя сам приведет в райский сад. Был у Христа младенца сад. Самое главное – быть добрым, незлобивым, смиренно мыслящим о себе. Вот это главное. А Господь тебя будет из ложечки кормить своей благодатью. Только будь Золушкой и Гердой, моей любимой героиней. Часто святые отцы сравнивают душу с невестой, чтобы она жила радостью о небесном женихе. Но влюбленность – это гормоны. А вот христианин, новоначальная благодать сменяется потом усилиями пустыни, и тут уже кто я, невеста или верблюд? Дорогие друзья, образ художественный, образ невесты и жениха. Не нужно утрировать этот образ и восполнять его всеми реалиями земной жизни. Когда мы говорим о невесте и женихе, то о плотской страсти вообще не говорим. И о гордыне тоже не говорим. Но когда мы сравниваем любовь ко Христу с любовью невесты души к жениху, речь идет совсем о другом. И старец Порфирий говорит о другом гречески. Как невеста носится всюду с изображением своего жениха. Евгений, Евгений, его я вижу. И в лесу его я вижу. У себя в светелке. Вот я из колодца вытянул ведро с водой, и там Евгений. Татьяна Ларина, помните, как она нафантазировала себе? Ах, няня, няня, мне не спится. Всюду он. Так вот, любое земное сравнение хромает, но говорит старец Порфирий, самое главное – это устремление ко Христу. Говорит разочарованным или непонятливым, или утомленным, солнцем обожженным. Люби Христа, Он твой Отец. Он простирает тебе руки со креста. Он не говорит тебе неправду, Он тебя не обольщает, Он твой свет. Он твой хлеб, Он твоя жизнь, Он твое все, Он твой Бог, Он соткал тебя, Он сотворил тебя, Он к тебе пришел, Он за тебя пострадал, Он всегда с тобой, Он всегда тебя внемлет. Ответь Ему вниманием, устремлением. Пойми, что ты нуждаешься в Нем всеми фибрами души и клеточками своего тела. Полюби Христа. Это не гормоны здесь никакие ни при чем, как вы понимаете. Но как цветок тянется к солнцу, а рыба ищет глубокую воду. Невеста думает о женихе, а ребенок тянется к материнскому теплу, так наша душа должна уязвиться любовью ко Христу. И любовь вся тяжкая делает легким, а горькое сладким. Христос достоин нашей любви. Раскройте Евангелие и посмотрите, каков Он. Посмотрите на икону Звенигородского Спаса или Синайского Спасителя. Как можно разочароваться во Христе или разувериться в Нем? Вот те святые души, которые были действительно, торжествовали победу во Христе, они подсказывают, что любовь и преданность Иоанна Богослова к Христу сделала его неуязвимым от всех мучений, его не брала ни смола, ни пучина морская, ни холод, ни голод, ни меч. Он был победоносен во Христе, дух его воспринял Христа во всей полноте. Вот об этом идет речь, гормоны тут ни при чем. Уничтожив главный помысел, уничтожив все другие силы врага, главный помысел – это, конечно, я, это самолюбие, это эго. Главный помысел – это, собственно, твоя мнимая самодостаточность, твое упование на себя, твоя зацикленность на себе. Я бы так сказал, что главный наш враг, по писателю, которого цитируете, это отождествление себя вот с нашим рассудком и его умом. Уйди от этого. Уйди вглубь своей души, в ту тишину, где нет мыслей, где все торжественно и чудно. Отрекись от всех мыслей. Перестань думать, но ты не сможешь перестать думать, если не прилепишься к молитве, и когда молитва, а точнее Божья благодать, твой ум мягко возьмет свои руки и уведет его в сердце, и там он заснет в глубинах духа, как младенец в колыбели, наступит тишина. Вот главный наш помысел, враг, это, конечно, наша гордость, и вот опора на эту мысленную активность, об этом говорит упомянутый вами писатель, она преимущественно вас мучает. Христианин должен жить в тишине своего сердца. Но стяжать это возможно только с Божьей помощью, полюбив Христа, полюбив Его святое имя, полюбив почивать в этом имени умом и сердцем, чтобы Божья благодать спрятала твои ум, чувство и волю за пазухой, в глубинах духа, и ты стал бы младенчиком. Но не будем сейчас об этом говорить бесконечно. Давайте будем заканчивать, дорогие друзья, заканчивать. Много уже этих наших вопросов. Я думаю, что я уже вас боюсь переутомить. Поздравляю всех Галин, был у нас праздник Святой Галин. Толкования Лопухина чисто головные, составлены знатоками XIX века. Это не святоотеческие толкования, это бесконечные цитирования преимущественно западных авторов. Они мало что дают сердцу человеку. Так разобраться в исторических реалиях, чуть-чуть вот вникнуть в значение слов, но это не то, что питает душу. Питает душу, конечно, духовные истолкования. Но я читаю Лопухинскую Библию, когда готовлю к библейским беседам, потому что она так по внешности помогает разобраться в писаниях пророческих. Симонахиню Феодору, Елену поминаем почивших, соболезнуем всем родственникам почивших, убиенных, палящего архимандрита Тихона помолимся, это где-то на Украине, да, за больной матушку Инессы, внезапно умер Тимофей, 52 года, 40 дней, поклон сестрице Ксении его. 135 человек имеют возможность слушать. А мы будем рады и по ТВ. Пожалуйста, завтра в воскресенье на телеканале «Союз» мы с вами встретимся. Ответ священника. Или называется «Вопросы к батюшке», как там, вечерняя передача в 8 часов. По телеканалу «Союз» встретимся. Угу. А невеста сама по себе любит, а тут надо этого достичь, при том, что от нас это не зависит. Ну, простите, простите, Христос Спаситель от вас зависит. От вас зависит, к Нему вы обращаете ваше внимание или от Него. Если к Нему, то значит, вы все время возвращаетесь. Господи, я здесь. Господи, иду к Тебе. Господи Иисусе Христе, согрей мое сердце холодное. Иисусе, каменю дорогий, освети меня. Иисусе, бисере светлый, обогати меня. Иисусе, памяти предвечные, помилуй меня. Иисусе, быстрото умное, просвети меня. Иисусе, акафист Иисусу сладчайшему, если вы любите Христа, вы его так просто никогда мыслью не покинете. Нет, будете все время скучать и возвращаться. Иисусе, мне с тобой спокойно. Иисусе, мне с тобой мирно. Иисусе, когда я тебе молюсь, мне никого не хочется ругать и грызть. Иисусе, я всем желаю добра. Иисусе, даже тем, кто тебя не любит, я жалею. Иисусе Христе, как хорошо призывать Твое имя, как светло, как мирно, как тихо. Иисусе, Иисусе, засыпай, Иисусе, Иисусе, Иисусе. Вот, знаете, от вас кое-что зависит. Вы мне, пожалуйста, мозги не пудрите. Младенчик Юлечка, рак крови, мамочка неверующая, можно ли причастить? Конечно, можно. Да и в больнице есть батюшка на первом этаже, обратитесь в больнице, там есть при входе фотографии священника или телефон батюшки, который дежурит там в больнице, и пригласить, конечно, конечно. На второй вопрос по Симеону Афонскому. Блаженная Варвара Скворчихинская, да, я так сказал. А какой там вопрос по Симеону второй, я не ответил. На все ответить невозможно. В сильных затяжных бранях нужно уметь атаковать лукавого. Они наплывают помыслы волнами один на другим. Дорогие друзья, вы знаете, Святой Иоанн пустынник говорит, что когда идут на тебя сильные помыслы, это как вепри, которые вот стадо кабанов на тебя бросилось, лучше забраться от них на дерево и сидячи в кроне этого дерева, смотреть, как они там грызутся, пытаются корни своими бивнями подточить, но дерево такое вековое, что ему не страшно, и вы уже смотрите, как на детскую игру. Дерево – это молитва к Богородице. Матерь Божия, Владычица Богородица, не принимаю, не хочу эти помыслы, воспоминания какие-то нечистые, или гордостные, или раздражительные. Матерь Божия, Богородица, Дева, радуйся. Господи Иисусе Христе, Богородицею, спаси меня. Господи Иисусе Христе, Богородицею, помилуй меня. Как помните, Винни-Пух забирался, там такие пчелы, жу-жу-жу-жу-жу-жу, а он себе ползет, ползет, ползет. Господи Иисусе Христе, Богородице, помилуй меня. И так заберешься, и тишина, помыслы отходят. Прямо так в лоб с ними сталкиваться предоставим опытным подвижникам. Дорогие друзья, 23 минуты, простите, пожалуйста, я уже вас, по-моему, уморил. Александра, матушка Надежда в Никольском храме. Еще просьба помолиться за матушку из города Волжска, протоиерей Александр, а матушка его, дорогая наша матушка, Фатиния. Прямо выпало из головы. Неважно, матушка родила 10 детей, еще 8 детей, еще усыновили. Очень операцию сейчас, 2 операции сделали. по какой-то опухоли просит, очень молит батюшка отец Александр за свою матушку из Волжска, прямо выпал из головы: «Матушка, матушка Фатиния, Господи, помоги этой матушке, ты знаешь все про нее». Ну что же, будемте прощаться, я благодарю вас, и простите, если не совсем толково с вами беседовал Денис из Санкт-Петербурга, Артемий from Moscow, Лариса and Serge from Deutschland, Holland. Дай Бог всем здоровья, до скорых встреч, Христос воскресе, воистину воскресе. За Верочку молимся, черепно-мозговая травма. Господи, помилуй и благослови.